Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных неврологическим заболеваниям. У нас сегодня вторая неврологическая школа. На прошлой школе мы говорили с вами о дисциркуляторной энцефалопатии. Сегодня у нас в гостях Вадим Винальевич Гусев, заведующий неврологическим отделением 23-й больницы, кандидат медицинских наук. Добрый день, Вадим Винальевич.
Здравствуйте.
Мы решили с Вадим Винальевичем сегодня обсудить проблему, которую практически ни разу еще не касались в наших радиопередачах, в наших школах. Проблема, посвященная нарушениям памяти. Думаю, что это заинтересует всех наших слушателей разных возрастных категорий. Согласитесь, практически во все периоды жизни при той или иной нагрузке, которая у нас возникает, мы встречаемся с проблемами объективными или субъективными, когда нам кажется или действительно, когда реально не хватает памяти, когда мы понимаем, что вроде бы потребность есть, казалось бы, больше запоминать и в школе, и в институте, и на работе. И в более старшие годы, но на самом деле, в общем-то, есть какой-то диссонанс. И думаю, что проблема эта, как ее определить вообще, действительно она существует, есть ли какие-то методы диагностики, есть ли какие-то методы медицинской помощи, она интересна и затрагивает, думаю, что практически всех радиослушателей, наших близких и наших знакомых. Вадим Винальевич, вот вы как специалист часто встречаетесь с этой проблемой, вот нарушение памяти, и есть какая-то, может быть, статистика о том, как это часто встречается, скажем, у отдельных возрастных категорий или, в общем-то, у всех людей, или у пациентов с неврологическими заболеваниями, или у людей, которые даже, может быть, не имеют каких-то проблем, но обращаются с таким вот вопросом о том, что им кажется, что память у них как-то нарушена.
Ну, вообще, действительно, одна из самых частых жалоб. То есть, если приходит какой-нибудь больной с неврологической патологией, но имея в виду, что захватывается головной мозг, с любой абсолютно, то проблема памяти практически всегда у таких пациентов, конечно, есть. Причем не всегда жалуются пациенты на эти проблемы. Понятно, что приходят к доктору с чем? С головной болью, с головокружением там, и так далее. Но если задавать наводящие вопросы, да, а память у вас как? А, вы знаете, доктор, да, память у меня действительно плохая. Вот. И очень распространенная проблема, конечно. Но с точки зрения статистики сложно сказать, сколько там, допустим, каждый десятый, там каждый пятый страдает.
Не обследовали специально, наверное.
Нет,
да?
Конечно, и потом эти вот тесты не проводятся. То есть, если там профотбор идет или еще что-то, мы можем, ну, на любых, вот сейчас идут какие-нибудь диспансерные группы, да, память ведь не тестируется. Вот. Но понятно, что, допустим, с возрастом такие проблемы стоят практически у всех. То есть там старше 50, старше 60 лет уже какие-то проблемы с памятью. Но это нормально. То есть это нормально вообще, то есть человек приобретает больше опыта, да, больше у него, в принципе, информация хранится, но, соответственно, проблемы запоминания у него, конечно, появляются.
То есть, как на компьютере, видимо, часть заполнена, да?
Часть заполнена, уже... совершенно верно, да, и поэтому это нормальный процесс, но память ведь состоит из чего? Из запоминания, хранения, воспроизведения, да, то есть запоминание, оно страдает, воспроизведение, например, оно не страдает никогда практически, и информация, которая идет в долговременной памяти она у нас хранится практически всегда, если мы пользуемся этой информацией.
А можно как-то это действительно проблему объективизировать, если так сказать, потому что вот как врач я вот почему-то думаю, что, наверное, бывает часто диссонанс. Приходит человек, говорит, да, у меня вот нарушенная память. Какие-то методы помогают действительно подтвердить это или опровергнуть. Не с точки зрения уличить человека во лжи, а с точки зрения сказать, что, знаете, вот у вас физиологическая норма, у вас не физиологическая норма. Есть какие-то медицинские, диагностические процедуры, параметры, которые помогают выявить действительно проблему нарушения памяти?
Да, безусловно, такие есть способы. Чаще всего, ну, самая такая специальность, которая ближе к этому, она так называемая, специальность называется нейропсихолог. Угу. То есть нейропсихологи, они этим занимаются. Огромная батарея тестов, масса методов, могут оценить и кратковременную, и непосредственную, и долговременную память, и процессы запоминания. И действительно, вот человек, как вы говорите правильно, абсолютно, человек приходит с нарушениями памяти, с жалобами нарушения памяти, а оказывается, у него память-то нормальная, воспроизведение нормальное, все. Угу. А вот концентрация внимания, к примеру, у него страдает. Это абсолютно другая, в общем-то, и область мозга, и иногда даже другие неврологические патологии к этому ведут. И если способы лечения этой проблемы, не медикаментозные, я имею в виду, тоже совсем другие. То есть человек говорит, да, я вот не могу запомнить номер телефона, который мне только что продиктовали. А потом второй телефон, а потом вот, начинаешь выяснять, о каких это обстановках, но и обстановке какого-нибудь стресса. Понятно, что память тут ни при чем, тут каким-то образом внимание, концентрация, какие-то другие причины. Вот. Но вся эта объективизация... То есть все эти тесты, они клинические. То есть человек задает вопросы или пациентам испытуемый рисует какие-то картинки, вычеркивает что-нибудь, там еще что-то делает. Инструментальных методик, конечно, нет.
Инструментальных нет?
Нет.
А есть какой-то простой тест, который можно было, скажем, вот предложить слушателям на запоминание, они бы могли сказать о том, что вот есть или нет нарушена память, или это какие-то специальные должны быть как бы подготовленные ситуации?
Да, как правило, это, конечно, должна быть подготовленная ситуация, да, тем более, что, ну, это должны, по крайней мере, быть под рукой карандаш и ручка. Я, конечно, могу надиктовать. Да, но это можете сделать. Вдруг, если объединится два человека, там, в семье или еще как-то. Один диктует другому 10 простых двусложных слов. Любых. Окно, шея, часы, шуба, рама там, и так далее. Вот. И если это нормальная память, 10 слов сразу же должны воспроизводить 7. По крайней мере, да, сразу...
Не записывая, скажем,
не
а запомнить.
Не записывая, да, записывать здесь, конечно, нельзя, то есть запомните, сказать 7, это нормально. Но, в принципе, норма идет от 5 до 9, ну,
от
до 10.
От 5 до 9.
Да. Потом через 3 минуты можно это еще раз воспроизвести, но тогда где-то будет 5. Но вообще, в принципе, считается, что вот такой кратковременной памяти человек должен хранить 7 единиц информации. То есть, допустим, каких-то отвлеченных, не связанных с собой слов, или 7 цифр, ну, вот номера телефона, например, да, это вот легко можно проверить. Но это самый простой тест, он, конечно... Ну, очень такой
очень простой,
поверхностный,
очень поверхностный,
но тем не менее, вот это можно.
Ну, теоретически, сделать. Я думаю, да, вот что-то полезное из нашей передачи могут уже мрыслуши вынести, скажем, после передачи взять и протестировать себя, своих членов семьи, для того, чтобы действительно не было сомнений, а память, она какого уровня действительно страдает, и если все-таки этот тест нарушен, и если есть еще ряд каких-то других, наверное, неврологических жалоб, это уже
безусловно.
Повод.
Безусловно. Во-первых, если есть неврологические жалобы, а во-вторых, вот тесты на память, ну, публикуются же шутливо. Тесты на память, в любых там не специализированных развлекательных журналов вполне можно на это ориентироваться. То есть, если в шутку когда-нибудь вечерком вы листаете какой-нибудь журнал, и вот, а, проверю-ка я свою память. И проверили. И оказалось, ну вот память недостаточная. То есть, есть какие-то нарушения. Второй раз проверили, недостаточно. Вряд ли стоит бить тревогу, но, в общем-то, ну, может быть, нейропсихолога-то стоит и посетить. Да? А как вы правильно сказали, что если есть какие-то другие неврологические проблемы, регулярно болит голова, кружит голову, повышается артериальное давление, еще что-то, и плюс к этому страдает память, но это уже повод для визита неврологу, конечно, уже такому специалисту.
А у нас есть в городе нейропсихологи?
Нейропсихологи есть, то есть их, в общем, не очень много. Почему? Потому что нейропсихологи – это специальность не медицинская, это специальность педагогическая. Готовят нейропсихологов, это либо университет, либо пединститут. Вот. Но некоторые нейропсихологи не специализируются вот именно на медицинских проблемах. У нас, например, в клинике вот такая, ну, в 23-й больнице есть, то есть, пожалуйста, обращайтесь, если что. Вот уж, по крайней мере, тестирование памяти и нарушение других ваших психических функций, она на этом специализируется просто-напросто. Но, конечно, не в любой неврологической клинике, но я бы сказал, что человека 4-5, может быть, в городе таких специалистов сейчас подготовленных именно вот по проблемам с медициной.
Специалисты есть, и действительно, если возникает такой вопрос, легко, в общем-то, можно найти поводы и моменты, как эту ситуацию решить. Вадим Ильич, вот ситуация памяти. Мы, как врачи, понимаем ситуацию, что это, конечно, симптом, то есть проявление, может быть, какой-то чаще всего патологии. Вот чаще всего, на самом деле, если можно разделить, скажем, ну, возрастная группа там, до 35, до 40 лет, возрастная группа после 40 лет. Чаще всего, что скрывается под нарушением памяти, какие заболевания, тревожный или это не тревожный симптом, на что стоит обратить в молодом возрасте, может быть, это действительно тревожный, невротический реакции. В пожилом возрасте это уже больше нужно задуматься о том, что необходимо пройти серьезное обследование по поводу хронических нарушений мозгового кровообращения как такового и сделать соответствующие выводы о том, что требуется там диспансеризация, наблюдение, какие-то дополнительные методики.
Ну вот действительно, если разделить на две большие группы, например, наиболее частые причины нарушения памяти у молодых и у пожилых, ну, память, она ведь хранится где? В головном мозге, который состоит из нейронов, здесь все понятно. Вот, и нарушение работы вот этих нейронов, то есть носителей информации, да, все же имеет какую-то свою органическую основу, это, естественно, приводит к каким-то проблемам, в частности, к проблемам с памятью. То есть, если нарушена функция нейронов, ну, некоторых участков головного мозга конкретно, я уж не буду углубляться в это, да, то страдает и память. Понятно, что эти нарушения могут быть при различных патологиях. Это и нарушение кровотока, пожалуйста, и острые, и хронические, любые. Гипертоническая болезнь, самое простое. Да. Это какие-то травматические повреждения, это какие-то токсические повреждения. Другое дело, что есть какие-то нюансы вот при таких поражениях, да, то есть если мы имеем, к примеру, хроническую сосудистую недостаточность у пожилого человека, то развивается какое-то определенное нарушение памяти. Тот же, опять же, чтобы не вдаваться в подробности, если хроническое токсическое поражение, хронический алкоголизм, да, развивается такой достаточно известный корсаковский синдром, да, когда человек совершенно не запоминает текущие события, да, но достаточно хорошо воспроизводит какие-то события более ранние. Это органическое поражение головного мозга. Еще раз повторяю, практически при любых органических наших причинах, травмы, интоксикация, воспалительные заболевания, там, сосудистая какая-то патология, это может быть. Понятно, что такие заболевания, они копятся к возрасту, да, и поэтому мы считаем, что если возрастной больной приходит с нарушением памяти, скорее всего, здесь есть органическая причина. У молодых это гораздо сложнее. Понятно, что если молодые пациенты, они злоупотребляют наркотиками, алкоголем, там могут быть нарушения тоже органические. Понятно, что если человек перенес травму, естественно, такие нарушения тоже могут быть. Вот. Но в молодом возрасте мы не должны забывать, ну, в принципе, это и в пожилом, конечно, что процессы вот, запоминания, процессы памяти, они очень тесно связаны с эмоциональным фоном. Но не секрет, что эмоционально значимую для нас информацию мы запоминаем гораздо лучше. Стихи, которые нам нравятся, мы запоминаем быстрее. Там актеров любимых, мы их зрительная память нас мгновенно воспроизводит. Да? Вот. И наоборот, незначимую информацию мы запоминаем хуже. И поэтому вот такая связь с эмоциональным каким-то состоянием, если человек находится в депрессии, то у него, естественно, страдает и память. То есть вроде бы как патологии не сильно связаны между собой, но мы вот видим, что, допустим, в каком-то тревожном, как вы сказали, да, депрессивном состоянии, например, могут быть нарушения памяти. То есть это уже ближе не к неврологии, а к психиатрии. Да? Но опять же, здесь стоит как-то производить оценку более так объективно. Почему? Потому что человек может говорить, что вот все плохо, и память плохая, и так далее, а объективно он, тем не менее, воспроизводит все хорошо. Здесь, в общем, такая сложная ситуация, конечно.
То есть круг проблем, скрывающихся за нарушением памяти, настолько широк.
Он очень широк, он
огромный. Что, скажем так, не специализированный врач, не невролог, достаточно трудно в нем может разобраться, потому что действительно здесь нужен целый комплекс, возможно, диагностических обследований, и, как мы говорим, дифференциация, то есть разделение заболеваний, это может быть и такие заболевания, и в любом случае останавливаться на цепочки, что вот память нарушена, и не анализировать ее дальше не стоит, это всегда повод для того, чтобы пройти консультирование, для того, чтобы определиться, насколько это опасно, насколько это тревожно, насколько
безусловно.
Это перспективно.
Конечно, вообще. Это с одной стороны, а с другой стороны, ведь достаточно часто нарушения памяти, будь они изолированные, будь они в комплексе с какими-то другими патологиями, это ведь не приговор, то есть начала с возрастом ухудшаться память. Ну и что? Вполне возможно, что что-то можно сделать. Существуют медикаментозные методики, существуют, ну, прежде всего, не медикаментозные. То есть существуют какие-то, ну это уже советы, может быть, практически, организационные варианты, да, использование каких-то там памяток, да, по-другому распределить свое рабочее место, рабочий день и так далее. Вот, те же самые нейропсихологи, но, в общем-то, и литература существует, учебная, научно-популярная такая, популярная литература, где предлагаются различные методики улучшения памяти, ну, там, с помощью упражнений каких-то там, развития навыков, и это все реально, это действует, это вполне нормально.
Вот такой достаточно простой, который крутится достаточно часто в головах людей, далеких от медицины, вообще какой простой путь человека, который выявил у себя, скажем, симптомы нарушения памяти, вот в таком стандартном варианте. Пациент выявил у себя определенные несоответствия, скажем, потребностям, которые предъявляет к нему жизнь, и памятью, которая у него в настоящий момент присутствует, это становится для него уже определенной там, бытовой, может быть, профессиональной проблемой. Куда он дальше должен пойти? К терапевту или к неврологу?
Безусловно, к неврологу.
К неврологу.
Это очная консультация невролога. Во-первых, вполне возможно, с другой стороны подойдем к проблеме, да, вполне возможно, что жалобы на память – это только верхушка айсберга. Да? Невролог, он может сразу при дополнительном просто опросе уже определить, что существуют какие-то другие проблемы. При объективном осмотре, может быть, инструментальные какие-то методики мы используем, ну, там, визуализационные, да, посмотрим, что там творится внутри нашего черепа, да, конкретно в головном мозге. Вот. И, может быть, мы выявим какие-то проблемы, которые связаны, вот, в частности, ну, скажем так, с которыми связано нарушение памяти. Конечно, это невролог. Если нужна более узкая какая-то консультация, тогда к нейропсихологу. Если невролог выявит какую-то патологию базовую, к которая ведет, ну, я не знаю, не дай бог, конечно, там сахарный диабет, например, гипертоническая болезнь та же самая, ну, вполне возможно, что тогда перепрофилируется там основное вот эта терапия. Вот, но, тем не менее, конечно, надо начинать с невролога. Но это, я думаю, что для пациентов это естественно. Куда идут с головной болью? Ну, конечно, к неврологу. Куда идут с нарушением памяти? Ну, наверное, прежде всего к неврологу.
Да. Если есть возможность, ну, в крупном городе, как у нас, да, достаточно часто бывают медицинские дискуссии, куда все-таки пациент должен подойти? Ну, при узкоспециализированной неврологической проблеме к терапевту или к неврологу, ну, есть два пути. Возможно, через терапевта к неврологу, опять же, но категорически все-таки люди все достаточно грамотные сейчас и понимают, в общем-то, суть проблемы, и элементы анатомии, физиологии, и элементы медицины, поэтому, конечно же, через терапевта, может быть, через какой-то легкий, как мы говорим, скрин, через легкое обследование, хотя бы кровь, сахар, померить давление, кардиограммку, дальше уже обязательно настоять на том, чтобы к неврологу направил лучевого терапевта, или, если есть возможность обратиться сразу к неврологу, то, в общем-то, сразу пациент может с такой вот акцентированной жалобой на нарушение памяти обратиться к неврологу.
Но причем сразу-то здесь, видимо, нельзя сказать, какой путь лучше. Да, действительно, с одной стороны, нарушение памяти к неврологу мы коротким путем, а с другой стороны, вот вы подняли проблему, видимо, она иногда встает, да, бывает, что любой пациент, который обращается в больницу, он должен какие-то скрининговые методики проходить. Да, и мы, ну, это понятно, что человек поступает в стационар, поступает в неврологию, да, а мы у него берем общий анализ крови. И оказывается, что человек последний раз делал этот анализ там 10 лет. Ну, ну, в общем, это такая известная проблема, и, может быть, имеет в этом смысл.
Конечно, думаю, что вот, в принципе, возможен и возможен такой путь, возможен такой путь, но, наверное, целесообразно всегда понимать, что специализированно этой проблемой занимается невролог. Вот, я думаю, для неврологов было бы намного легче и проще, конечно же, если бы человек приходил к ним с минимум обследований, хотя бы, так сказать, общий анализ крови,
да, кардиограмма, сахар крови,
измерение артериального давления, потому что, как мы с вами определили в ходе предыдущих блоков беседы, достаточно часто с возрастом действительно нарушение памяти это является уже проявлением хронического нарушения мозгового кровообращения. Это, в свою очередь, ситуация, связанная с атеросклерозом, с высоким давлением достаточно часто. И поэтому, конечно же, здесь состояние здоровья вот по этим аспектам, по гипертонической болезни, по хроническому нарушению мозгового кровообращения, уже на каких-то определенных этапах может и должен дать характеристику терапевт, назначить уже какие-то регулирующие мероприятия, а уже специализированно заниматься этой проблемой, конечно же, будет невролог.
А с другой стороны, получается, что если действительно нарушение памяти, мы не находим никаких других причин, если с возрастом снижается память, и у человека нет проблем, кроме, ну, атеросклероза, может быть, гипертонической болезни уж точно, вот, назначая просто гипотензивную терапию, то есть нормализуя давление, мы, как ни странно, еще и имеем в итоге не просто нормализацию общего самочувствия, какое-то улучшение самочувствия, но и нормализацию памяти. Это вполне возможно, и это встречается. Может быть, не так часто, но тем не менее.
Есть такая ситуация. Конечно. Вадим Винальевич, вот вы возглавляете неврологическую клинику 23-й больницы. Она занимается какими-то специализированными проблемами или, в общем-то, вы весь круг проблем неврологических берете на себя и решаете, если можно, два слова о своей клинике, потому что мы с удовольствием всегда представляем наши вот государственные муниципальные учреждения, неврологические, терапевтические, специализированные отделения для того, чтобы люди знали, что у них есть такие замечательные специалисты, замечательные места, где вот можно решить те или иные, так сказать, неврологические или какие-то специализированные проблемы, когда мы ведем речь об той или иной теме передачи.
Ну, во-первых, неврологическое отделение, конечно, общего профиля, то есть мы прежде всего работаем, естественно, с неотложными больными, то есть теми больными, которые...
То есть занимаетесь всем кругом проблем.
Всем кругом проблем, да. Почему мы узко занимаемся некоторыми проблемами? Мы занимаемся реабилитацией больных после неврологической патологии, в частности, после инсульта. Почему? Ну, вот просто как-то так сложилось исторически, да, что мы...
У каждого человека есть какие-то предпочтения. Да. Я считаю, что это тоже позитивно в нашей специальности.
Да, безусловно. Вот. Ну, а вот эти проблемы памяти, ну, в частности, мы им занимаемся. Почему? Потому что у нас, вот, например, да, есть просто специалист-нейропсихолог, которая специально подготовлена по этому поводу, которая проходила специализацию, которая берет просто и амбулаторный, и стационар. Ну, конечно, прежде всего, амбулаторный стационар здесь не показан.
А прием, вот, Вадим Винальевич, к этому специалисту, он со всего города и области может осуществляться, или это узкоспециализированные какие-то районные пациенты только попадают?
Ну, вы знаете, на лечение, вот вот здесь несколько слов. Дело в том, что нейропсихолог, она ведь предлагает программы, прежде всего, не медикаментозные. Медикаментозные предлагает невролог, врач. А вот не медикаментозные какие-то программы, иногда индивидуальные курсы, иногда просто вот работа такая индивидуальная идет. Конечно, это идет только с района. Вот. Но первичная консультация, причем она бесплатная, пожалуйста, она идет, конечно, со всего города.
Я думаю, что нужно только направление от врача, страховой полис.
Направление врача, страховой полис, безусловно, да. Но пусть не будет разочарованием, это только диагностика, конечно. Потому что, ну, в общем, но... есть. Ну, я не думаю, что в каждом районе, но тем не менее, где-то вот по месту жительства нейропсихологии.
Ну, диагноз у нас очень дорого стоит, я имею в виду условно. То есть правильный диагноз — это вообще половина успеха, поэтому хотя бы, так сказать, есть возможность с таким уникальным специалистом пообщаться и определиться, так сказать, вот с направлением проблемы, а уже остальные вопросы, конечно, люди могут решить и в клиниках там,
да, конечно,
по месту жительства в этих вещах. Я напоминаю, у нас в гостях Вадим Винальевич Гусев, кандидат медицинских наук, и мы сегодня речь ведем о нарушениях памяти, о проблеме, которая встречается достаточно часто, практически на многих этапах нашей жизни. Вадим Винальевич, вообще вот в стандартной ситуации человек с нарушением памяти, ну, условно говоря, работающий человек, значит, 40-50 лет, вот озадачился такой проблемой, это повод, ну, поставили ему действительно такую ситуацию, это повод для стационарного обследования или амбулаторного обследования. Я всегда задаю такой вопрос, потому что некоторые люди, вот не зная, как программу жизни составить, иногда боятся ложаться, не ложиться в стационар, отвлечься, не отвлечься, скажем, от работы.
Нет, конечно, нет. То есть это, не, как правило, не повод к стационарному лечению. Но сейчас ведь, в общем-то, и в России, да, я думаю, и во всем мире пересматриваются показания к стационарному лечению. То есть зачем находиться в стационаре целый день, зачем там ужинать, зачем измерять температуру утром и вечером. Ну, все, наверное, в стационарах лежали. Представляете, как это все делается. Нет, конечно, это там в 90, может быть, 5% случаев это амбулаторный вариант. То есть обследования, которые нужны с нарушением памяти, при любых патологиях их достаточно, конечно, амбулаторных. Да? Может быть, если нужны нейровизуализационные методики, это может, все можно сделать амбулаторно. Если нужны, к примеру, инструментальные, это тоже можно амбулаторно сделать. Вот. И что касается лечения нарушения памяти, ну вот если нарушения памяти, какие-то амнезии идут как один из симптомов какой-то острой патологии, ну, наверное, это и не тема нашей беседы. Понятно, что если человек перенес острую черепно-мозговую травму, самая легкая, да, перенес черепно-мозговую травму, сотрясением головного мозга. Естественно, у него развивается, ну, не естественно, это не всегда, но, как правило, у него развивается ретроградная амнезия. Да, один из подвидов нарушения памяти, когда человек не помнит события, вот, значит, после травмы, да, некоторое время после травмы он не помнит. Понятно, что это один из симптомов, понятно, что такая травма будет сопровождаться, в общем-то, другими нарушениями и головной болью, и головокружением, и тошнотой, и чем угодно еще. Вот, тогда понятно, что это стационарный больной, но там проводится комплексная терапия, конечно, вот именно нарушение памяти обращается там не самое большое внимание. Вот. Если мы говорим о каких-то хронических, постепенно начинающихся проблемах с памятью, тогда, ну, про обследование я уже сказал, а вот по поводу лечения здесь ведь не нужно и ждать, наверное, какой-то очень быстрого эффекта. Понятно, что если нарушения памяти возникали исподволь, когда человек сначала вот запомнил, что он не мог вспомнить номер телефона вовремя, да, а потом это стало случаться чаще, потом он в первый раз забыл, допустим, выключить газ на плите, вот, но я уже какие-то такие вещи, которые мешают в быту, говорю, ну, чаще всего это, конечно, по работе прежде всего проявляется, то, назначив не медикаментозную терапию с помощью каких-то упражнений, может быть, с помощью организации там своей рабочей деятельности, или назначив медикаментозную терапию, которая идет на улучшение там процессов мозгового метаболизма, там процессов, улучшающих, может быть, кровоток в головном мозге. Вот, мы не должны ждать очень быстрого эффекта, понимаете? Это ведь не то, что голова заболела, больной выпил какой-то анальгетик, голова прошла. Конечно, это все постепенная терапия. И за стационарный курс, в среднем он сколько? Ну, недели две, наверное, мы никаких таких серьезных-то, в общем-то, ну, каких-то серьезных эффектов можем и не заметить. Поэтому нет, поэтому эта проблема, это, конечно, чисто амбулаторная проблема.
Вадим Ильич, вот подняли тоже очень интересный вопрос. Если можно, сделаем на нем акцент. Это ситуации, острые хронические нарушения, есть какие-то неврологические симптомы? Ну, скажем, вот я думаю, что предполагаю, как бы ни сформировалась такая патологическая ситуация, часть людей, ну, вот, услышали из нашего разговора успокаивающие вещи о том, что, да, нарушение памяти встречается с возрастом достаточно часто, паниковать не надо, это самое главное. Вот. Но вместе с тем, есть часть неврологических симптомов, которые вместе с нарушением памяти, скажем, развиваются, там, интенсивная головная боль, выпадение речи или еще какие-то вещи, которые требуют, но, того, чтобы не списывать это на возрастные какие-то вещи или ситуационные вещи, а действительно неотложной помощи к неврологу, там, вызова скорой помощи и решение вопроса, так сказать, вот, неотложного обследования, неотложном лечении.
Ну, может быть, это не совсем тема сегодняшней передачи, я думаю, да, но неотложная симптоматика, на которую всегда должны обращать внимание, она у неврологических, ну, вообще, неврологические проблемы встречаются, они стандартные, да, и любой больной, ну, собственно, как любой больной, любой человек должен об этом знать. Резкая слабость в руке и в ноге, либо с одной стороны. Резкий приступ головокружения, не постепенно, не постоянно повторяющийся, а впервые возникший. Резкое нарушение речи, резко возникшая головная боль, если тем более она возникла в первый раз. Потеря зрения. Ну вот, пожалуй, самое частое, да. Естественно, это повод для вызова скорой помощи. Здесь не нужно разбираться, звонить куда-то, что-то там, записываться на прием к врачу. Здесь мы подозреваем какую-то острую неврологическую симптоматику. Ну, в частности, я вот описал возможную симптоматику инсульта. Конечно, не все это исчерпывается, но тем не менее. Вот, с точки зрения неврологии, да, может быть, и любой области медицины, ну, неврологии прежде всего, самая большая проблема и самая большая опасность должны вызывать симптомы, которые имеют тенденцию к нарастанию. Понимаете, не то, что голова поболела, перестала, да, а потом она болит меньше. Вот если головная боль нарастает, мы должны, ну, какую-то тревогу по этому поводу проявить, конечно, да. Если головокружение нарастает, да, то же самое с памятью, да. Не то, что мы изредка стали забывать. Год назад мы так иногда забывали, да, это с каждым человеком бывает, это естественно, да, и через год. А вот если нарастает, если это начинает мешать, если это начало мешать сначала на работе, а потом начало мешать дома, если сначала это никто не замечал, а потом стали говорить сначала близкие, да, а потом просто коллеги по работе, ну, естественно, это повод для беспокойства. Вот, если сопровождается любой другой симптоматикой, которая тоже нарастает, но это повод для беспокойства вдвойне.
Вадим Винальевич, вот какие возможности современной медицины сейчас помочь людям с нарушением памяти? Дело в том, что, ну, такой стандартный бытовой расхожий есть такой штамп, да, раньше считалось, ну вот, значит, какие-то нарушения памяти, давайте назначим там стандартную терапию, раньше любили там пирацетам или наотропил, давайте назначим, значит, какие-то сосудистые препараты. Есть какие-то сейчас новшества, совершенствования или вообще, если обрисовать лечение в целом, оно может включать и должно себя включать что? Лечение заболеваний, которое является фоном, коррекцию, допустим, давления, если оно сопровождается артериальным давлением, и есть какие-то целенаправленные препараты, которые влияют действительно на коррекцию памяти?
И то, и другое. Понятно, что если мы выявляем какую-то базовую патологию, да, какую-то вот именно причину нарушения, понятно, что лечение будет направлено прежде всего на это. Ну, мы не разбираем такие сопутствующие патологии, как сахарный диабет, к примеру, который ведет тоже, естественно, к нарушениям, там, гипертоническую болезнь, где на первом месте, конечно, должна быть гипертензивная терапия. Вот. А что касается вот именно неврологической патологии, к примеру, органические какие-то причины, хроническое нарушение мозгового кровотока, которое, в общем, с возрастом, ну, у большинства, естественно, проявляется в том или ином возрасте, в той или иной степени, но тем не менее. Конечно, все эти препараты стандартные, которые мы всю жизнь назначали и назначаем сейчас, да, то есть и тот же пирацетам с натропилом, который вы упомянули, он со счетов не сбрасывается.
То есть актуальность свою не потерял?
Актуальность ни в коем случае не потерял. Понятно, что появляются новые препараты, которые испытываются именно вот при нарушениях памяти, при бытовых нарушениях памяти, при каких-то деменциях, при синильных, в частности, ну, то есть вот старческом слабоумии испытываются. Такие препараты появляются, они достаточно новые, но они, конечно, назначаются только на приеме, поэтому я вот...
Ну, вот в качестве примера, чтобы на слух что-то...
Ну, препараты антихолестеразные, типа Экселон, там, Реминил, например, да. Вот, это препараты, вот, ну, которые применяются при более серьезных таких нарушениях памяти. Вот, недифференцированные препараты, к примеру, которые идут на улучшение вообще процессов метаболизма головного мозга, там антиоксиданты какие-то, улучшающие кровоток, вот, ну, там, не знаю, из самых расхожих антиоксиданты, миксиприм, к примеру, миксиприм, да, то есть который, препарат, который можно использовать в принципе вот при многих патологиях, естественно, улучшая деятельность мозга, то есть это такой опосредованный эффект, улучшая деятельность мозга, можно ожидать, в частности, улучшения, конечно, процессов памяти.
То есть, если так систематизировать, можно обрисовать круг проблем, что это не просто какой-то такой легкий подход попить, как вот часто бывает ситуация, вот недавно обсуждали ситуацию, просто стандартный какой-то сосудорасширяющий препарат, не разбираясь в сути проблемы, вот стандартно назначают, допустим, и считают, что это поможет. То есть, вообще, вот судя из разговора, мы поняли, что сама по себе диагностика, она достаточно сложна и многоуровневая.
Она именно многоуровневая.
Да, многоуровневая, нарушение памяти. Как правило, удается выявить какой-либо процесс, который лежит в области нарушения памяти. Или это тревожная реакция эмоциональная, или это хроническое нарушение мозгового кровообращения, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. И базисным для всегда в этой ситуации является именно адекватное и правильное лечение того заболевания, которое лежит в
если мы его выявляем. Но это в идеальном варианте.
В идеальном варианте.
Да, то есть понятно, что это...
Если не выявляем, то нет. И второй аспект – это собственная группа препаратов и старые препараты, которые действительно не потеряли свою актуальность, достаточно стандартные в нарушении памяти, и ряд новых препаратов, как бы сейчас имеющих специальную базу, доказательную медицину, которые мы назвали, они также применяются. То есть, в общем-то, из года в год мы можем сказать, что возможности растут.
Возможности, безусловно, растут.
И я это говорю к тому, что каждый раз подчеркиваю, что просто человек, получивший консультацию, скажем, лет 5-7 назад и принимая стандартный, скажем так сказать, препарат какой-то сосудорасширяющий и не подходящий к неврологу, я думаю, что он теряет достаточно много. То есть, в общем-то, эти консультирования нужно обновлять, нужно обязательно к специалисту подходить, потому что области развития фармацевтической и медицинской науки достаточно высоки, и в этом плане, конечно же...
Особенно в этом плане, конечно, то есть ведутся постоянные исследования вот по препаратам, улучшающие какие-то функции.
Вообще черепно-мозговая травма – это эпидемия сейчас последние годы.
Безусловно.
Может быть, не так часто, как во времена перестройки, но думаю, что, к сожалению, не меньше. То есть это чуть ли не как действительно слово «эпидемия» не подобрать. И вот для людей рекомендации после черепно-мозговой травмы, наверное, они все-таки обязательно должны наблюдаться у невролога?
Наблюдаться у невролога раз. И вот очень серьезный вопрос, который, в принципе, не всегда поднимается. Это режим. Раньше всегда при черепно-мозговой травме с трясением головного мозга давали 21 день трудоспособности. Это давали не случайно. И чтобы не было каких-то последствий, здесь очень серьезно это режимные мероприятия. Это щадящий режим, это ограничение какой-то нагрузки. То есть это очень важно. И на втором месте уже вот эти препараты, которые они применяют.
То есть вот самое главное, что люди после неврологической травмы, после любой, они обязательно должны наблюдаться у невролога.
Наблюдать вот эти все
режимные мероприятия.
А на первом месте режимные мероприятия. То есть жизнь сейчас такова, что человек получил черепно-мозговую травму, через неделю выходит на работу, ну и потом встречается вот со всякими проблемами. Это очень часто, это очень серьезно, и в стационарах об этом не всегда говорят, то есть об этом нужно помнить.
И, ну, дело в том, что у нас получается ведь часто травму-то лечат травматологи, да, черепно-мозговые, а неврологи...
Нейрохирурги лечат на уровне стационара, практически всегда, а потом, выписавшись из стационара, человек попадает как раз вот под наблюдением невролога, и под этим наблюдением он должен находиться, конечно, достаточно долго.
То есть самый главный акцент – реабилитационный курс наблюдения невролога, оно должно быть обязательно. И в зависимости от того, ну вот, судя по тому, как вы горячно схватили за этот вопрос, в зависимости от того, как человек наблюдается правильно и проводит курс терапии, многое зависит, какие будут последствия.
Меньше последствий, потому что мы при травме боимся, прежде всего, конечно, последствий, но проявляются последствия и достаточно отдаленные могут проявиться.
Спасибо большое, Вадим Винальевич. Я напоминаю, у нас сегодня в студии был Вадим Винальевич Гусев, заведующий неврологическим отделением 23-й городской больницы, кандидат медицинских наук. Мы приподняли только пласт проблем нарушения памяти. Надеюсь, что с Вадимом Винальевичем мы встретимся еще в следующих наших передачах. Самое главное, мы вам объяснили о том, что действительно эта проблема существует, и от нее нельзя отмахиваться, ну и нельзя паниковать. Возможностей для помощи достаточно много. Самое главное, как всегда, желаю по окончанию нашей передачи здоровья вам, бодрости духа, не болейте и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, мы предлагаем вам задавать свои вопросы и предлагать темы для бесед для нашего постоянного ведущего программы «Медицинский городок» доктора медицинских наук Игоря Борисовича Хлынова. Вы можете звонить к нам в редакцию, мы запишем ваши вопросы и предложения по темам передач, передадим их Игорю Борисовичу, и примерно раз в месяц в нашем эфире в цикле «Медицинский городок» будет выходить передача, посвященная полностью ответам на ваши вопросы. Мы ее обязательно еще неоднократно проанонсируем в эфире. Звоните к нам в редакцию по телефону 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343, в будни с 11 до 16 часов.